Андрей Зарин. Четвертый. История одного сыска. На веранде роскошной дачи в Петергофе за утренним кофе сидел старый заслуженный отставной генерал князь Чеканный, а напротив его молодая жена Вера Андреевна. Вдруг князь сказал, роняя газету: «Дергачева убили, проценщика. Помнишь его, Вера, а?» Ложка со звоном упала в чашку. Лицо Веры Андреевны покрылось бледностью, и она откинулась к спинке стула. «Что с тобой?» — тревожно воскликнул генерал. Она слабо улыбнулась и выпрямилась. «Ничего, Валерьян, не беспокойся. Просто я услыхала слово «убили».» Генерал покачал головою. «Опять эти нервы! Поезжай-ка ты за границу или в наше Широкое. Ты, моя рыбка, совсем о здоровье не заботишься!» В голосе генерала слышалась вся нежность его чувства к молодой жене. Она приветливо кивнула ему. «Поедешь ты и я с тобою. Ну, кого убили?» Генерал, уже успокоившись, отхлебнул кофе, затянулся сигарою и, взяв газету, стал читать вслух. «Дергачева. Помнишь, я у него выручал векселя Павлуши? Такого армянского типа, крашеный». Вера Андреевна кивнула. «Ну, вот его, подле Павловска. Что-то таинственное. Нашли труп, голова разбита топором. Хотя при убитом оказались и часы, и перстень, и кошелек, и бумажник, убийство все же совершено, видимо, с целью ограбления, так как боковой карман пальто вывернут и даже испачкан кровью. Преступник, очевидно, вытащил из него крупную сумму, после которой не стоило уже брать кошелька с несколькими рублями. А? Вот тебе и копил денежки. Тебе дурно, Верунчик, а?»
«Я прилягу», — тихо сказала Вера Андреевна. «Этот случай, правда, ужасен, особенно когда знали человека». Генерал отечески нежно поцеловал жену в лоб и оставил ее у дверей будуара. Вера Андреевна вошла в будуар и нажала кнопку звонка. Когда вошла горничная, она сказала: «Паша, там на веранде осталась газета, принесите ее мне». Паша вернулась с газетой. «Оставьте на столе. Если кто придет, извинитесь, у меня мигрень».
«Слушаю», — отвечала Паша и вышла.
Вера Андреевна нашла сообщение об убийстве и стала жадно выхватывать строки глазами. Вчера рано утром сторож Павловского парка, идя к своему посту, увидел у канавы, что отделяет Царскосельский парк от Павловского, труп. По прибытии судебных и полицейских властей открыто несомненное преступление. А потом в трупе признали небезызвестного Петербургу дисконтера Антона Семеновича Дергачева, проживавшего в Павловске на даче. По показанию прислуги, он, как всегда, вышел из дому около 10 часов на музыку и не вернулся. Следствие ведется энергично. И все. В дверь осторожно постучались. Вера Андреевна вздрогнула. «Кто? Что надо?» «К вашему сиятельству посыльный. Пакет принес». «Положите. Дайте посыльному мелочи и больше не тревожьте меня». Вера Андреевна заперла дверь, взяла пакет, быстро вскрыла его и облегченно вздохнула. Потом на миг глаза ее затуманились, но, отгоняя страшную мысль, она прошептала уверенно: «Не может быть». И опять надавила кнопку. Паша вошла снова. «Затопите камин, Паша». Катя с булками и петербургской газетой в руках, как сумасшедшая, вбежала в комнаты, крича: «Барыня, барыня, нашего Дергача убили! Вчера убили топором!» Молодая красивая женщина выскочила из темной спальни в одной сорочке босиком. «Что ты говоришь? Ты врешь! Он 3-го дня был у меня! Ну вот! А от нас домой, а ночью его и хлопнули. Вот, читайте. Я нарочно газету купила. Мне в лавке Авдей сказал. Вот! И Катя сунула в руки своей барыне газету. Барыня опустилась в кресло и развернула газету.
Тут вот сейчас как отвернете.
Барыня прочла напечатанный крупными буквами заголовок. «Убийство ростовщика».
«Читайте вслух», — попросила Катя.
Барыня стала коленками на кресло, совсем склонилась к газете и стала, медленно разбирая слова, читать описание убийства Дергачева. Следствие ведется с энергией. На место преступления прибыл агент сыскной полиции. Пока еще ничего не открыто, но надо ожидать, что энергия следователя и ловкость агента скоро откроют преступника.
Барыня хлопнула рукой по газете. — Это Степкино дело! — воскликнула она. — Вот чье! — Что вы, барыня! А я знаю, и ты не спорь! Дай скорее кофе, и я поеду. — Куда? — На него показать! Вот что!
Лицо барыни горело негодованием и обидой. Она стояла перед Катей в одной рубашке с распущенными волосами и, махая перед ее лицом рукою, кричала: — Что ты знаешь? Клен сам мне грозил убить его! А теперь со мною рассорился, запил и очень просто. Давай кофе! — окончила она и скрылась в спальне.
Николай Николаевич Савельев, 23 лет, с красивым и спитым лицом, проснулся в 12 часов дня с тяжелой головой от беспутно проведенной ночи. Он позвонил и вошедшему человеку приказал подать себе кофе и газету.
Николай Николаевич, или Николушка, как звала его до сих пор мать, был выгнан из всех учебных заведений, включая даже частные гимназии. Отец для приличия пристроил его в правление одного банка. Сам Савельев, высший из народа, был богатейшим человеком в Петербурге и пользовался широкой известностью в коммерческом мире как делец. Николушка лежал и читал газету, как вдруг чуть не подпрыгнул, прочитав про убийство Дергачева. Лицо его побледнело, он бросил газету и сразу выскочил из постели.
«Вот когда пропал, так пропал!»
— мелькнуло у него в голове, и на мгновение перед глазами пошли красные круги.
«Только Коська и выручит!» — решил он вслух и поспешно начал одеваться, волнуясь и вздыхая.
Судебный следователь Виктор Иванович Ястребов встрепенулся и ожил, когда приехал на место преступления и остановился над трупом Дергачева. Вот сколько-нибудь интересное дело, и, может быть, случай выдвинуться. На него одним глазом смотрело залитое кровью обезображенное лицо, на котором топорщились седые усы. Обнаженная голова представляла сплошную рану и теперь была вся облеплена мухами. Письмоводитель следователя, коротенький, толстый господин с красным лицом и толстым носом, звучно высморкался в синий клетчатый платок и полез в портфель за бумагой. Ястребов тем временем с двумя околотошными, приставом и с понятыми производил осмотр. Труп лежал навзничь с раскинутыми руками. Следов борьбы не было видно. По белому пикейному жилету лежала массивная золотая цепь с драгоценным перстнем вместо брелока. — А что на цепи? — спросил Ястребов. Околоточный осторожно вытащил оба конца цепи, и на одном оказался шагомер, а на другом — тяжелые мозеровские часы.
— Ограбления нет.
— А это? — сказал пристав и указал на пальто. Левая пола его была откинута, и по ее светлой подкладке проходила кровавая полоса до бокового кармана, который был вывернут.
«Очевидно, из кармана поспешно выдернуто что-то», — сказал пристав.
«Да-да, очевидно», — подтвердил следователь. «Ну, пишите, Севастьян Лукич, а вы, доктор, делайте свой осмотр. Личность опознана? Кто опознал? Молочница? Отлично. Ну, пишите».
Доктор стал исследовать рану. Удар, видимо, раздробил череп, и от удара лопнул и вытек левый глаз. Смерть была моментальна.
«Чем его убили?»
«Тяжелым и острым, топором, но только небольшим, силой необычайной».
«Запишем», — сказал Ястребов.